Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня обсуждаем тему желания. Всем нравится, что это такое, что это за желание, почему мы во взрослом возрасте хотим кому-то понравиться и быть для всех хорошими, почему это желание может стать навязчивым. Друзья, если у вас есть вопросы, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит Москобот. И, конечно же, идет наша трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Еще я знаю, Лена выкладывает наши эфиры потом к себе в телеграм-канал. Мы его наименование указываем в нашем анонсе, но вдруг вы не увидели наш анонс в телеграм-канале, и Лена тогда еще раз сейчас свой телеграм-канал назовет, чтобы вы точно не промахнулись и вступили в него.
Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова.
Итак, мы переходим к теме. Лен, что такое желание нравится? И вообще это нормально?
Смотрите, нормально, когда мы дети, то есть у всех детей есть желание нравиться, как нормальный выживательный детский механизм. Смотрите, как работает психика ребенка. Чем более приятен он для взрослого, для любого значимого взрослого, потому что ребенок сам не может выжить. Даже если он живет условно, ну, в более-менее такой эволюционировавшей среде, да, то есть, например, вот в сегодняшнем дне. Сам по себе ребенок без взрослого ничего не может. И, соответственно, чем больше он нравится значимым взрослым, тем больше шансов, что на него будут обращать внимание, положительное внимание, и что ему будут обеспечивать комфорт и безопасность. Ребенку объяснять это не надо, у него это встроено на бессознательном уровне. Да? Поэтому, когда мы дети, и когда все дети пытаются понравиться и угодить взрослому, то в целом это нормально. Когда это становится ненормально, когда это приобретает навязчивый характер во взрослом возрасте. Почему я об этом уверенно говорю? Потому что очень многие люди, которые доходят до терапии с психологом, они приходят как раз вот с этим синдромом хорошести, я назову его так. То есть это тогда, когда человеку очень важно, как окружающие его оценивают. То есть не просто он должен знать, как они его оценивают, но для него важно, чтобы они оценивали его исключительно положительно. Есть такие люди, ну, это, конечно, такое, знаете, патологическое желание нравится, где, где 80% информации о себе он черпает из мнения других людей.
То есть ему важно, что о нем подумают, какое он произведет впечатление.
Ему важно, чтобы о нем подумали хорошо. Не только... просто важно, что о нем подумают. Например, потому что можно говорить, нам важно, что о нас думают, не применительно к оценке, да, ну, то есть если о нас думают плохо, мы просто фиксируем, этот человек думает о нас плохо, и, соответственно, этой оценке мы выстраиваем с ним взаимодействие какое-то, да, мы об это не ранимся, мы от этого не выпадаем, скажем так, в тяжелый негатив. А люди, они хотят положительную оценку, и более того, только на этой положительной оценке они выстраивают собственную значимость и собственную оценку себя.
А почему для них это так важно?
Потому что они какой-то частью своей психики застревают вот в этом детском желании постоянно угождать и нравиться. То есть какая-то часть их психики, она убеждена, что от большого количества людей, которые назначаются значимыми в их жизни, в жизни этих людей, зависит их благополучие.
То есть им какое-то одобрение нужно,
им,
да?
Им нужно одобрение, им нужно постоянное получение как бы информации о том, что ты молодец, что с тобой все хорошо, что с тобой удобно, что с тобой готовы общаться, тебя готовы любить. Тебя готовы любить. Синдром хорошести очень часто, вот он называется в психологии синдром хорошей девочки. Но суть какая, что он по какой-то причине называется девочкой, но он имеет отношение и к хорошему мальчику тоже. То есть синдром хорошести. И вот когда я сегодня буду говорить про синдром хорошего человека, я хочу обратить внимание слушателей, особенно тех, которые любят морализаторствовать, что я никого не призываю быть плохими людьми. Но суть какая? Дело в том, что хороший человек, это все равно обыкновенный живой человек. А у нас, наша личность, она очень полярна, она двусторонняя. Вот у нас есть всегда, как в юриспруденции, позиция и контрпозиция. Мы в чем-то сильны и в чем-то обязательно слабы, в чем-то умны, в чем-то глупы, в чем-то хороши, в чем-то плохи, в чем-то мы системные, в чем-то хаотичные. То есть это все один и тот же человек. А как формируется синдром? То есть когда человек понимает, что в нем есть и плюсы, и минусы, он может осознанно стремиться к тому, чтобы плюсовых качеств просто было больше. Но если вдруг проявляются его минусовые стороны, он понимает, что это нормально. Он не пытается, скажем так, ломать себя в угоду другим людям.
А что такое минусовые стороны?
Ну, минусовые стороны, понимаете, вот там, где вы, например, боитесь чего-то. Там, где вы пытаетесь включать стратегии избегания. Например, вот происходит какое-то негативное событие, а вы хотите его не замечать. Ну, больно вам. Не можете вы пережить, не знаю, какие-то тяжелые события, которые, например, освещаются в новостях. Вы пытаетесь этого не видеть. Вы понимаете, что ваша психика ранимая, и это не выдерживает.
Вот если смотрите, например, я считаю себя хорошей девочкой там, или хорошим мальчиком, стараюсь всегда поступать, ну, не то чтобы по совести, но как-то так, как меня учили родители, и понимаю, что мой поступок, он будет оценен правильно. Вот человек, который не стремится к этому, он может себе позволить поступать неправильно и не бояться
он
этого?
Он может себе позволить поступать неправильно, потому что он знает, что в жизни бывают разные обстоятельства, потому что существуют обстоятельства, где ты не можешь никогда найти идеального решения. Вот смотрите, давайте я простые примеры приведу. Вы руководитель, и вам приходит команда сверху. Вам нужно сократить штат, уволить людей. Уволить людей, потому что компания должна, например, там...
сократить бюджет, например.
Стать меньше на 150 человек, к примеру. Вы руководитель, понимаете?
И вы пойдете, вот не будет этим заниматься.
И вы пойдете на, это, на этот шаг. Он с точки зрения этики обычной, человеческой, некрасивый. С точки зрения бизнеса он нормальный. Да, потому что фраза есть ничего личного, только бизнес. И поэтому, если вы с синдромом хорошего парня или хорошей девочки, вы будете плохой руководитель, потому что вы будете пытаться нравиться, а дело вы при этом правильно не сделаете, то есть бизнесу-то вы навредите.
То есть получается, что руководитель – это, как правило, какой-то такой хладнокровный человек?
Нет, ни в коем случае. Вот смотрите, мы не будем бежать в полярности. Вот понимаете, что либо это человек абсолютно какой-то там снежный король, да, или снежная королева без
эмпатии,
без души, либо это вот такой вот услужливый и постоянно за всех волнующийся человечек. Нет, и то, и другое – это плохо. А истина всегда где-то посередине, в зависимости от обстоятельств. Потому что, смотрите, давайте посмотрим глазами психолога на ситуацию, когда нужно сокращать людей.
Да.
А что, собственно, руководитель делает? Он, согласно трудовому законодательству, говорит, ну, компания больше не может тебе платить. Ну, не может. Что, ты будешь бесплатно работать? Нет, не будешь. У тебя есть возможность пойти и устроиться в другую компанию. Что он сделал? Да, какой-то дискомфорт он человеку причинил, но он не разрушил его жизнь, он не лишил его возможности, не знаю, как-то быть, жить. Понимаете, вот если не доводить до абсурда в голове, а вот у хороших людей с синдромом хорошести там все доведено до абсурда в некотором смысле, то в этом случае, а что происходит? Ничего страшного и не происходит, кроме того, что пришло время какому-то человеку поменять одну работу на другую работу, да, пройти какой-то дискомфорт. Но ведь наша взрослая жизнь предполагает, что мы способны выдерживать определенно вот такие обстоятельства.
То есть, получается, для всех невозможно быть хорошим.
Абсолютно точно невозможно быть хорошим для всех. Почему? Потому что синдром хорошести подразумевает отказ от своего «я». Вот смотрите, когда, в каком возрасте мы становимся такими персонажами, такими людьми, когда мы выпячиваем наружу все свои несовершенства, когда мы бесим других людей, знаете, наряжаемся в костюм какашки, да еще и кайфуем от этого,
да,
вот
да,
нам
да,
еще
да,
нравится.
Да,
вот
да,
что
да,
это
да,
за возраст такой?
Мне кажется, года 3-4.
Нет, это подростковый возраст.
А, еще
вот
дальше.
Подростки,
мне кажется, в 3 все начинается, а потом...
Вот в 3 года все-таки ребеночек, да, он начинает отсепарироваться от мамы и папы. Ему очень тяжело взаимодействовать со своими эмоциями, но он очень сильно зависим от настроения и от оценки своих родителей, особенно если родители жесткие.
А вот в подростковом возрасте...
А в подростковом возрасте там нам нравится, всем подросткам нравится бесить других людей. То есть все подростки, они в определенном возрасте, там лет с 12 до 21, вот в этом промежутке, становятся убеждены, что они взрослые и могут все. Ну, это, конечно, ошибочное суждение, но, тем не менее, у них есть такая установка. И поэтому они могут позволить себе выпячивать наружу всю свою плохость. Да?
Да.
Скандальность, истеричность, воруют, обманывают, не знаю, совершают какие-то там поступки, которые можно оценить как плохие. Вот это все делают подростки. И по большому счету, конечно же, когда мы с родителями проходим период вот этого подросткового бунта, очень тяжело дать возможность подростку отбунтовать и понять, что по сути это нормально, и увидеть грань. Грань, где это все еще подростковый бунт, а вот где это уже то самое криминализированное поведение, когда нужно вмешиваться, да, и нужно вмешиваться. вмешиваться очень жестко.
Всем ли подросткам обязательно проходить такой бунт, или они могут оставаться в рамках хорошего мальчика, хорошей девочки?
А те подростки, которые не пройдут такой бунт и останутся в рамках хорошего мальчика, хорошей девочки, они останутся в том возрасте, которое можно назвать детским, то есть доподростковым. И потом, когда этим людям будет 30, 37, 40 лет, 45, они всегда будут сталкиваться с проблемами от своего синдрома хорошести. Да? Как это будет проявляться вот в их качествах личности? Что это будет? Это будет стремление к услужливости, к избеганию конфликтов. Это будет такая, знаете, ненужная жертвенность. Вот когда человек всем искренне пытается помочь. Вот есть какая-то ситуация, и если он может туда вклиниться и помочь, он обязательно будет вклиниваться и помогать. Вставать в 4 утра, вести кого-то в аэропорт, таскать тяжелые сумки, давать в долг, брать какие-то проекты на себя, которые он может не брать на себя. То есть принимать везде участие, где он может принять. Он это искренне делает, он не ждет за это никакой благодарности, кроме эмоционального поглаживания «спасибо, ты хороший». Да? Сейчас я объясню, почему это ловушка. Договорю и объясню, надеюсь, не забуду. Да? Такие люди зависят от постоянного общения с ними. Они склонны к послушанию и к подчинению. Даже если они занимают руководящие позиции, это всегда позиции исполнительных руководителей. То есть они должны получить методичку как надо, и они будут ее исполнять. Они жутко мучаются там, где нужно принимать непопулярные решения. А когда ты руководитель, ты берешь на себя эту ответственность, я буду принимать в том числе непопулярные, иногда некрасивые решения. Вот иногда бывают такие события в жизни компаний, организаций, каких-то сообществ. Там нет идеального решения. Да, и да, то, да. И то будет болезненно. И надо из двух зол выбирать меньшее, что называется. Да? То есть этим людям свойственна повышенная наивность, повышенная внушаемость. Они склонны к слиянию, чрезмерно чувствительны к критике. То есть если только тебе сказали, ты в чем-то плох, все, этот человек искренне расстраивается внутри, и он на этом зацикливается, на этой плохости. И еще такая, знаете, иногда у них просматривается, у мужчин особенно, повышенная щедрость. Последнее готовы отдать. Последним готовы поделиться для того, чтобы вот
их
только...
Их считали хорошим?
Для того, чтобы, да, только проявляли любовь. Потому что, смотрите, синдром хорошести, хорошего парня, хорошей девочки, как он формируется? Ребенок в детстве должен все время ощущать, что его любят. Понимаете? И когда мы маленькие, мы ведь не идеальные. Ну, мы никогда не идеальные. А родители, воспитывая нас, очень хотят, чтобы мы были исключительно положительными. Мы должны быть послушными,
радовать их,
умными, здоровыми. Мы не имеем права вступать в конфликты, мы не имеем права расстраивать родителей, мы не имеем права создавать им проблем. А разве такое возможно? Нет, конечно, потому что ребенок, он находится в суперагрессивной среде, он ничего не умеет, он всему учится, и учится в том числе, совершая ошибки. Большое количество ошибок, проступков, все это нужно ребенку для того, чтобы созреть. И родители учат: я тебя буду любить, если ты будешь хорошим. Вот когда ты хороший, когда у тебя нет проблем, когда тебя все хвалят и все тобой восхищаются, когда все дают обратную связь, все окружение, школьное, там, внешкольное, что ты хороший, вот тогда я тебя люблю. Как только ты, а я уже говорила, что мы люди, мы не устроены быть исключительно положительными, в нас есть очень много всего минусового. И как только ребенок проявляет свои минусы, свою тень, где-то боится, где-то не знает, где-то смолодушничал, где-то проявил агрессию, в этом случае родитель очень жестко демонстрирует: я тебя таким несовершенным, читай, настоящим,
не
любить
принимаю.
Не буду.
Угу.
Не то, что не принимаю, тебя любить не буду. Угу. Очень часто они так и проговаривают, такие родители, что любят только хороших. Я так тебя люблю, когда ты хороший, я так тебя люблю, когда ты умненький, когда ты стараешься, когда ты послушный. Это все оседает в очень-очень глубоких слоях психики. Человек вырастает, и он все время хочет быть хорошим, потому что он искренне убежден, что любят только хороших.
То есть ребенку, получается, нужно в детстве разрешать быть плохим, да, не бояться каких-то поступков, вести себя не идеально.
Ребенку нужно разрешать быть слабым, настоящим, быть слабым. Понимаете?
То есть, получается, не ругать его за какие-то проступки?
Ни в коем случае. Ну, смотрите, проступки бывают разные. И опять же, ругань бывает разная. Одно дело, когда вы говорите: это поведение мне не нравится, давай разберем, как сделать так, чтобы в следующий раз ты вел себя иначе. Можно я свой пример расскажу?
Да, конечно.
Я расскажу свой пример, и всем будет понятно. Однажды в детском саду, ну, в какой-то из старших групп, то есть я это помню, значит, это была какая-то старшая группа, была такая ситуация. В детском туалете стояли горшки с фиалками. И по какой-то причине я, идя в туалет, когда я туда приходила, я потихонечку обрывала у этих фиалков, у фиалок лепусточки, рядом их выкладывала. А воспитательница, она, значит, с этими фиалками там взаимодействовала, ну, как-то их растила, были это ее любимые цветы. Она заметила, что кто-то обрывает лепестки. Она начала спрашивать, кто это делает, кто это делает. А я это делала очень незаметно. И в какой-то момент, ну, так как я ребенок, я, естественно, не продумала, так сказать, всех шагов, да, то есть, так сказать, не смоделировала.
Пути отступления.
Не смоделировала ситуацию. Да. И однажды я пошла в туалет в тихий час. Я туда пошла одна. И там стоит эта фиалка. Я, значит, в очередной раз оборвала лепесточки и выложила квадратиком, этим кружочком. Естественно, воспитательница поняла, раз туда заходила только Соловьева, значит, она и ободрала. Она меня ловит и говорит, иди сюда, это ты сделала. Ну, я, повесив голову, говорю, да, это я, ну, все, поймали с поличным. Она говорит, а зачем ты это сделала? Ну, она, ее это бесит, потому что ну, как бы, это ее любимые фиалки. Я не нашлась ничего другого, кроме как сказать, меня папа научил. А это, конечно, была чистая ложь. Ну, то есть мне нужно было спереть на кого-то это чувство стыда, на кого-то его переложить. Я переложила на папу. А что сделала эта воспитательница? Она это запомнила. А я думала, так как папа за мной приходил очень редко в садик, в основном это была бабушка и мама. Меня забирали бабушка и мама.
Папе ничего не угрожает.
Да, то вроде как до папы это и не дойдет. Потому что бабушка и мама ему просто не скажут. И в какой-то момент, в какой-то из ближайших дней, о боже, за мной зачем-то отправили папу. Он приходит, а эта воспитательница говорит, идите сюда. А у меня папа очень такой красивый был, высокий мужчина, импозантный. Но он и сейчас такой, но был он прям красавец такой мужчина. Она говорит, идите сюда. Леонид Владимирович, он подходит, он говорит, зачем вы свою дочь учите живое уничтожать? Он так выпячивает глаза, смотрит на меня, на нее говорит, я не понял. Ну, она, значит, объясняет ему ситуацию. Он говорит, так я ее вроде бы этому не учил. И мне так становится стыдно в этот момент. Я готова была сквозь землю провалиться. Он меня ведет до садика, он меня не ругал. Он просто шел и молчал. И, скорее всего, он об этой ситуации даже не думал. Но я, как любой ребенок, естественно, спровоцировала его грустное лицо, как мне показалось, оно было грустное, скорее всего, оно было просто спокойное, на то, что это он так расстроился из-за того, что я это сказала. И получается, вот смотрите, что произошло, да, то есть ребенок совершает поступок. Когда я разбирала это с психологом, уже позже, я, конечно же, все поняла, что на самом деле ребенок никогда не будет просто так уничтожать какие-то цветы, да, если только ему не нужно выбросить какую-то агрессию, с которой он не знает, что делать. Агрессия была совершенно точно на эту воспитательницу. Воспитательница была бесячая, бесячая, с ней было очень тяжело, вообще очень, очень тяжело. Тяжелых воспитателей, тяжелых учителей, они всегда, скажем так, провоцируют в детях какую-то тень, они подсвечивают ее. Очень часто личность воспитателя или преподавателя, она на это влияет. И по идее, воспитатель психологически подкованный, что она должна была понять? Ребенок выбрасывает агрессию, да, с которой поделать ничего не может.
И что ей нужно было сказать?
Слушай, давай я поставлю вот сюда горшок с искусственными цветами, и вот если тебе надо, вот если ты чувствуешь, что тебе надо что-то разрушить, пожалуйста, вот эти цветки обрывай, а эти, они живые, этим больно, так не делай. Или просто взять эти фиалки и переставить на свой подоконник, на подоконник, который находится рядом с ее столом, убрать, то есть перестать провоцировать условно этого ребенка. То есть масса вариантов. И как угрозой могло бы быть, что если ты не перестанешь, тогда я скажу твоим родителям. Да, то есть попытаться с ребенком договориться. Такого не было. Но суть какая? Я это, естественно, прошла, да, эту фрустрацию, я ее запомнила, потому что она была достаточно травмирующая. Но когда мы говорим «любит, не любит», вот понимаете, у папы моего не достало, ну, вообще папы, они достаточно психологически бывают онемевшие такие, да, не достало у него, скажем так, психологического образования, да, чтобы, ведя меня домой, сказать, слушай, ну, обрывала фиалки, обрывала, больше так не делай, а так в целом ничего страшного, да, то есть у него этого не хватило. У этой воспитательницы такая была проблема на тему фиалок, она не думала в этот момент же про детей, что происходит, фиалки же были главные. Конечно. Она не дош... у нее не достало психологического образования понять, что на самом деле высвечивалось, да, этой ситуации. А я в тот момент запомнила, что если ты совершаешь какую-то вот такую мелочь, то любить тебя не будут. Да? Вот, пожалуйста, маленькая травма, на которой начинает формироваться синдром. Надо всегда быть хорошим, держать все плохое в себе, не можешь ты это никак проявить. А почему, например, дети и подростки очень часто обладают разрушающим поведением? Вы знаете, чего бы ни коснулись, все сломают. Да, дверью шарахнут, косяк отвалится, рюкзак возьмут, рюкзак возьмут, ручка отвалится, не знаю, берут какую-то там технику, обязательно техника ломается, пылесос. Почему? Потому что агрессии внутри много, злости много, взаимодействовать они с ней не могут, что делать не могут, и вот так она у них выгружается.
А как еще с этой агрессией работать в подростковом
возрасте?
Ее надо
видеть и понимать, что это неизбежно. Но, кстати, гормональный дисбаланс. Да. Разговоры – это уже немало, да, потому что психотерапия – это лечением словом. И когда мы какое-то поведение свое просто проговариваем, мы очень часто на 70% облегчаем воздействие этого поведения на нас и этих мыслей на нас, просто вербализовав. А то есть проговорить – это уже немало. Но надо это надо замечать. Это надо контейнировать, то есть понимать, я злюсь вот на это. Да, если это ребенок, который сам не может, у него интеллекта нет еще так все это простроить, то ему нужно сказать, ты, скорее всего, злишься вот на это, вот на эту тетеньку, вот на этого мальчика, вот на эту ситуацию. Ты злишься, тебя это злит, ты имеешь право на эту злость, ты можешь ее проявлять. А как ее проявлять конструктивно? Как сделать так, чтобы ничего не ломалось, но ты злиться переставал? Давай подумаем, давай мы отдадим тебе на растерзание подушку, давай мы тебе научим рвать бумажки, кричать. Да, давай мы тебе дадим палку, ты выйдешь на улицу и, не знаю, побьешь по какому-нибудь, чему-нибудь, вот, ну, не знаю, иногда Германа такого, знаете, ставят надувного, учит детей лупить. То есть куда-то выброс должен быть.
Да.
Я сейчас сказала, но его называют вот эту вот
штуку. Наш ведущий Гера сейчас напрягся.
Вот эту вот фигуру Германом называют, мальчишкам такую покупают, да, грушу, бойцовскую грушу. И когда ребенок понимает, что эти эмоции можно проживать конструктивно, то есть сами по себе эмоции, они не обязаны разрушать ни его, ни окружающий мир, но они могут быть выражены экологично. Он же этому учится, этот ребенок. А когда он вырастает, он понимает, что его не будут отрицать, клеймить, исключать из какого-то общества, игнорировать, не разговаривать, вешать на него ярлыки только за то, что он что-то проявил.
Еще, мне кажется, вот к этой же части тоже история про плохие, хорошие оценки, когда родители хотят, чтобы их ребенок был только отличником.
Ну, конечно же, синдром отличника, да. Ну, конечно же, когда человек должен обязательно демонстрировать послушание, бесконечное уважение, не дай бог ты там родители чем-то расстроил, или не дай бог ты не хочешь того, что хотят родители, не дай бог ты идешь против каких-то семейных традиций, семейных установок и ценностей и так далее. Вот не дай бог для тебя это не ценность, а для всей семьи, не знаю, это ценность. Да. Вот тебя сразу ярлычок на тебя какой-то неблагодарный, например.
Вот,
да?
Да, хочется вернуться вот к этому списку. Услужливость, да, жертвенность, послушание во взрослом возрасте, вот к чему все это приводит. Вы сказали, что это какие-то ловушки.
Это ловушки, потому что смотрите, как будет, вы можете отслеживать, насколько у вас развит вот этот синдром хорошести. Давайте я перечислю. И в чем ловушка? А, ловушка в том, что, смотрите, человеку, который все время ждет эмоционального подкрепления, эмоционального поглаживания такого со стороны от всех, абсолютно всех, которых он назначаем значимыми. А вот этот круг значимых, он расширяется, расширяется. Иногда все люди становятся гораздо значимее, чем я. Во-первых, смотрите, у любого ребенка у него еще не созрело представление о собственной индивидуальности, да, идентичности. И он не знает, какой он. Когда ребенок хочет понять, какой он, хороший или плохой, плюсовой, минусовой, имеет он право дальше нормально жить или он должен быть наказан, он смотрит на взрослых, как на зеркало. Взрослый ему говорят, какой он. И для ребенка вроде как это окей, он учится. И поэтому, когда взрослые подсвечивают только ребенку негатив, а положительное обесценивают, то у ребенка все время формируется так называемая негативная самооценка. То есть я все время смотрю на себя, как в зеркало, и я плохой.
Да-да-да.
Но когда человек застревает в детском возрасте, он вырастает, и у него вот это представление о собственной идентичности, о настоящести, какой я настоящий, так и не формируется. То есть на вопрос, какой я, он ответить не может. И что он делает? Он также по привычке начинает смотреть на других людей для того, чтобы понять, а какой он. Вот эти люди, они как зеркало, все окружение, на работе, в семье, ближнее окружение, среднее окружение, дальнее, они все должны показывать, какой он. И он как бы на них смотрит и говорит, а, ну, наверное, я вот такой. То есть он все время формирует представление о себе на основе точки зрения других людей и реакции на него других людей.
Он как будто не считывает свою реакцию.
И он никогда не ждет ничего, никакого, никакой благодарности, кроме как положительного подкрепления, положительного отклика. Поэтому люди с синдромом хорошести, они очень часто бессеребренники. Они очень много всего делают, но они не получают никаких благ, потому что они не преследуют блага. Они преследуют просто «ты молодец, ты хороший».
Ему вот этого достаточно.
Мы тебя будем любить, так сказать. Да, ему этого достаточно.
Как это грустно. Друзья, сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
Итак, 13 часов 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о желании всем нравиться. Лен, почему иногда во взрослом возрасте желание нравиться и быть для всех хорошим становится навязчивым?
Ну, во-первых, потому что оно формируется же не за один раз, да, то есть оно, получается, формируется с детства, идет, накручивается каждодневно, каждомесячно, каждогодно, и в каком-то в каком-то возрасте оно становится настолько мощное, настолько давящее, что это приобретает форму невроза, абсолютно четкий невротизм. Почему? Потому что получается, что человек на протяжении всей жизни никогда не может или боится, очень сильно боится проявлять себя настоящего, проявлять себя неидеального, проявлять какую-то свою слабость и показывать, демонстрировать какую-то неидеальную или плохую часть себя, условно плохую назовем, да, то есть когда он очень боится врать, когда он очень боится кого-то подвести, когда он очень боится не соответствовать каким-то чьим-то ожиданиям, то есть вот на него навешали каких-то ожиданий, он всю, просто все свои силы тратит на то, чтобы эти ожидания оправдать. И получается, что он все время вынужден вглядываться в лица других людей, в эмоции других людей. А что же будет? Какая будет обратная связь? Потому что если, не дай бог, обратная связь будет неодобрительной, или какая-то обличительная, или какая-то негативная, то прожить он это спокойно просто не сможет. Это все катастрофизируется в его голове и распространится на все сферы в его жизни. И получается, что он на протяжении всей жизни все время, смотрите, а у нас так фокус внимания устроен, да, что мы либо вниманием направляем вовнутрь, либо вовне. И когда мы очень много внимания направляем вовне, то есть мы на окружение постоянно ориентируемся, то что у нас внутри, мы перестаем замечать. И к какому-то возрасту человек просто перестает чувствовать, а он сам какой, а что ему надо, какие, собственно, его желания, какие его цели и его личные потребности. Он так привык отказываться от чего-то в пользу кого-то, что он просто забыл, он уже не чувствует, что происходит конкретно с ним. И это, конечно же, очень тяжело, и это, конечно же, делает жизнь иногда просто невыносимой и очень невротизированной. Смотрите, как в поведении, как в нашем поведении, вот как вы можете понять, что у вас этот синдром хорошести в достаточной степени активен, то есть слишком активен. То есть вы не просто хороший человек, а вы человек зацикленный,
на том, чтобы нравиться.
Травматично зацикленный на том, чтобы обязательно казаться всем хорошим. Я обращаю внимание, обязательно казаться всем хорошим. Не быть хорошим человеком, а вам надо казаться хорошим человеком для других, потому что быть все время хорошим невозможно. Мы это проговаривали уже, что в разных ситуациях иногда мы становимся и не очень хорошими для других. Да, для одних будем хорошим, для других плохим.
Давайте перечислим.
Поэтому первое, вот, например, очень часто вы соглашаетесь на что-то, а потом начинаете злиться на себя за то, что согласились, но не отказываетесь. Соглашаетесь на что-то систематически, а потом злитесь на себя. Но для других вроде как все окей. Вроде как я вот начал и буду это делать дальше.
Не можете сказать нет, получается?
Не можете сказать нет, не можете позволить сказать нет, и не можете внутри себя принять свое решение и очень сильно злитесь на себя. Включаете механизмы аутоагрессии, злость на себя. Дальше. Вам свойственно извиняться даже там, где вы не виноваты или виноваты косвенно.
Так.
То есть, что бы ни случилось, какая-то ситуация, вас очень легко вынудить принять вину на себя и начать извиняться даже там, где вы не могли ничего поделать.
Ну, чтобы избежать конфликта. Чтобы люди не ругались, не злились, не обижались,
что
видимо, сгладить.
Что дает это чувство вины, чувство стыда, которое демонстрирует? То есть, когда мы принимаем вину на себя, мы берем вину на себя, мы как будто бы начинаем в глазах окружения контролировать ситуацию. Ну, типа, раз я виноват, сейчас я тут всё буду разрулить, и как-то я буду это все компенсировать. А дальше. Ожидается все время, человек все время перманентно ожидает, чтобы его похвалили. Вот выступает на планерке, чтобы его похвалили. Делает что-то для кого-то, чтобы его похвалили. А, не знаю, разговаривает с кем-то, все время переодевает. Вот, знаете, как такая... Вторая мысль все время идет. Вот чтобы отметили, что я хороший, чтобы отметили, что я положительный.
Молодец, да.
Очень расстраивается, если вдруг происходит ссора и конфликт, и всячески старается ссоры, конфликтов избегать.
Мне кажется, такие люди говорят, я вообще не люблю ссоры, конфликты, это я вот все
делаю
для того, чтобы...
Давай будешь, как ты хочешь, лишь бы только не ссориться.
Да, лишь бы не ругаться.
Очень часто бывает, видим мы таких людей, знаете, стоит с одной компанией, там высказывается какое-то мнение, ну, например, не знаю, где-то в курилке или где-нибудь в столовой, ну, в каком-то месте,
где обсуждают собираются. Какой-нибудь фильм
и
или актера.
Да-да-да. Ну, не фильм или актера, а просто обсуждают какую-то рабочую ситуацию. Человек, да-да-да, соглашается, да-да-да. Потом, значит, буквально спустя некоторое время другое место скопления людей, и там противоположное мнение обсуждается.
И он тоже соглашается.
И он такой, да-да-да-да. Он и тут да, и там да, и везде у него да. А какое его собственное мнение? Его спроси, он не знает. Он куда присоединяется, куда приходит, там то мнение как бы и берет. То есть мнение большинства всегда решает.
А может быть, хорошо, не нужно спорить?
Да, здрасте, как это не нужно спорить, когда у тебя есть свое собственное мнение, и ты его бережешь. Вот с точки зрения я концепции, с точки зрения я вообще, да, то есть понятное дело, что наша жизнь игра, и мы все играем всегда какие-то роли, понятное дело, но за этими ролями я должно просвечиваться хотя бы где-то на осознанном уровне, пусть скрыто от всех, но ты знаешь, моя точка зрения реально вот такая, а у этих людей спроси, они не знают. Они не знают искренне. Дальше. Не выносите, если кто-то вас критикует, очень активно расстраивайтесь и никогда не пытайтесь защищаться. То есть слышите критику, вы с этой критикой соглашаетесь, и вы как бы с механизмом защиты не выстраиваете.
Автоматически уже расстраиваетесь.
Да, то есть вы даже не объясняете, что даже если эта критика конструктивная, вы не объясняете, почему так произошло, вы просто говорите, да, виноват, исправлюсь, да, вот это все, и как бы очень сильно об этом расстраиваетесь. Дальше. Вам... часто обещают что-то и не выполняют. То есть часто вас подводят по каким-то причинам. То есть можно наобещать, вы надеетесь, и раз обещание не выполняется. И еще очень важно. Люди с зацикленностью на хорошести, они веруют вот во что. Что нужно всегда со всеми поступать по справедливости, даже если с тобой поступают плохо и несправедливо. То есть а если даже тебе кто-то делает плохое, да, не подставляй вторую щеку, а обязательно не отступай от принципов хорошести. Не отступай. Вот дерзит тебе кто-то, а ты с ним такой корректный. Вот вредит тебе кто-то, а ты на него не жалуешься, ты не пытаешься включить агрессию для того, чтобы его остановить. Да? Вот забирает у тебя кто-то что-то, а ты смиряешься, терпишь, привыкаешь. Потому что смирение и пассивность, она, к сожалению, у хороших и послушных людей закладывается, тоже закладывается как одна из стратегий поведения.
Костя нам пишет, я так пытался быть хорошим много лет, и в какой-то момент просто переклинило. И теперь мне вообще все равно на любое чужое мнение. Просто ушел в свою работу и не высказываю свое мнение, потому что не хочется лишний раз конфликтовать. По сути, в жизни осталась одна цель – заработать капитал для детей и успокоиться. Для себя ничего вообще не хочу.
Да, я часто слышу от людей в терапии, что они вообще боятся высказывать свое мнение, потому что очень часто это мнение не совпадает с мнением большинства, и они встречают большую агрессию. Смотрите, какая еще есть одна ловушка. Кто такие люди с синдромом хорошести? Люди с синдромом хорошести, какие они вызывают ассоциации? Они удобные, они безотказные, они... скажем так, адаптивные, очень сверхадаптивные, знаете, прям подстраиваются. Они скрывают свои истинные эмоции. Они не готовы на проявление агрессии, не готовы на открытый конфликт, на длительный затяжной конфликт. Для них это вообще просто смерти подобно. Они очень тяжело это выносят. Они очень часто пытаются избегать каких-то острых ситуаций и не проявляться. Они склонны к такой, знаете, как люди-невидимочки такие становятся. И что происходит? Это похоже на жертву?
Похоже, да.
Это похоже,
как
да?
Как будто, да, подстраиваешься
под кого-то. А я всегда говорила и буду говорить, когда есть жертва, обязательно найдется агрессор. Когда мамы пытаются и папы воспитать хороших девочек, всегда нужно помнить, эти хорошие девочки чаще всего будут подвержены нападениям насильников. Чаще всего, потому что... насилие ищет слабость, а люди с синдромом хорошести, они, так как инфантилизированы какой-то частью своей психики, они какой-то частью себя и остаются очень слабенькими, очень ранимыми. И когда происходит исследование, скажем так, жертв насилия, вот когда, например, исследуют, какие ПТСР-симптомы проявляются у людей, которые проходили через насилие, то выясняется, что... очень большое количество женщин и девочек с синдромом хорошести, они подвергаются насилию и, самое главное, замалчивают это. Они потом стыдятся об этом говорить, они боятся об этом говорить. Они пытаются это вытеснить, ну как потому что нормальная здоровая реакция нашей психики, вытеснить все трагическое, что
как
с нами
будто
происходило.
Этого не было.
Да, и суть какая, что они потом в течение всей жизни
пытаются оправдать, что я никак это не прорабатывал, я никак не наказывал своего этого насильника, никому об этом не рассказывал, потому что я буду тогда плохой, потому что я тогда расстрою окружение, ну, проблемам принесу, потому что со мной это случилось. А это не так. И получается, а хорошие мужчины, они тоже страдают. В их окружении тоже огромное количество агрессии скапливается. Почему? Потому что они всегда стараются быть хорошими.
Получается, обратная сторона хорошести – это эгоизм. Выбирай всегда себя и делай так, как
здоровый
считаешь
нужным. Здоровый эгоизм.
А где вообще эта тонкая грань?
Она очень тонкая, потому что между эгоизмом и эгоцентризмом действительно там нужно вот смотреть, где ты действительно должен выбрать в пользу себя, а где ты можешь альтруистически поступить. И опять же, далеко не все люди требуют этого альтруизма. Есть близкое окружение, например, ваши дети, да, где мы постоянно включаем альтруистические механизмы. Или наши близкие люди, которых мы очень любим. Но суть какая? Когда мы включаем альтруизм в отношении тех людей, которые для нас по-настоящему ценны и реально что-то решают в нашей жизни, то мы внутреннего конфликта не испытываем. Мы это отдаем и говорим, я это отдал, потому что это часть моей жизни, потому что так и должно быть. Я отдал какую-то свою энергию, я поступился каким-то своим интересом, каким-то своим комфортом, деньгами, не знаю, временем, чем угодно, для того, чтобы. Но суть какая, что таких людей в нашей жизни очень мало. Это вот на пальцах одной руки вот таких людей. А когда для вас такое окружение составляет, простите, больше 10 человек, 20, а иногда это вообще все, все важнее меня, всем под всех надо подстроиться, всем надо угодить. Ради всех нужно интересы всех людей учесть. Да? Это невозможно. Вот здесь уже переклин.
Да, согласна. А Анатолий спрашивает, а как вы прокомментируете пословицу «сам погибает, товарищи выручай»?
Как я ее прокомментирую? Есть, ну, скажем так, пословицы, да, вот. А как вы прокомментируете пословицу «я не тульский пряник, что всем нравится»?
Да.
Да? Как вы прокомментируете пословицу «с волками жить, по волчьи выть»? Вот объясните. И здесь, когда мы говорим о пословицах, понятное дело, что они возникают как, скажем так, мудрость, которая передавалась из поколения, и как травмы, которые передаются из поколения в поколение. Что это должен... Когда мы говорим о боевых товарищах, давайте я здесь скажу как психолог, который немножко разбирается в вопросах ПТСР. Вот если люди проходят военные действия, у них всегда развивается посттравматический стрессовый синдром. Это не просто аббревиатура, это тяжелейшая психологическая нагрузка, отклонение, и это диагноз. И по статистике человек может сохранять психику, если это не профессиональный военный, у которого уже деформирована психика, а это просто человек, который был призван, например, на военные действия, то сохранять психическую устойчивость он может не больше 200-245 дней. Это исследования такие. Потом он должен проходить терапевтический процесс, потому что у него существует понятие в военных действиях психическая потеря. То есть человек физически здоров, как бы может воевать, а психически все больше не может. У него развивается тяжелейший ПТСР. ПТСР развивается разными причудливыми способами, от истерии до изменения сознания, то есть галлюцинации, до какой-нибудь онемения, глухоты, то есть человек ничего не хочет, тяжелейших депрессий, или наоборот, тяжелейших агрессивных выпадов. Это все ПТСР. И получается, что когда мы говорим «сам умирай, а товарища выручай», вот это очень похоже на как будто бы такую, знаете, армейскую военную поговорку. Когда для того, чтобы психике спасаться, люди, которые проходят войну, вот для них вот эти боевые товарищи, они становятся как семья. Очень часто, чтобы психики сохраняться, люди настолько там начинают сближаться, потому что выжить можно только при четкой командной работе. Выжить можно, если ты видишь какую-то жизнь, какую-то надежду в глазах человека, который рядом. И для людей, которые вместе служили, почему у них потом такое боевое братство? Почему они потом многие сближаются и находятся в тесной, близкой, практически родственной связи на протяжении всей жизни? Да, вот этот вот человек, мы в фильмах видим,
что
люди встречаются, и если они служили, даже они не знакомы, но они служили в одном месте, то это все, это закон свой. И поэтому как будто бы эта поговорка отражает вот это, что в армии, на войне вот этот вот товарищ, это самый близкий тебе человек, и ты должен сделать все для того, чтобы его спасти, иначе твоя психика не спасется, иначе твоя психика не выдержит. Вот я бы это трактовала так. Но когда мы это переносим в реалии обычной мирной жизни, конечно же, это не работает. Почему? Не может взрослая женщина и взрослый мужчина позволить себе синдром хорошести, потому что это опасно для них и их детей. Но вы понимаете, мама с синдромом хорошести, которая воспитывает хорошую девочку, она сама травмирована, и она травмирует заранее свою девочку, внушая, что девочка должна быть исключительно хорошей, под всех подстраиваться, притягивая к ней абсолютно все насилие мира бессознательно.
Но вот как раз нас Олег и спрашивает, а что делать, если ты такой услужливый, и вот как, про кого вы как раз говорите, я добавлю, вот. Как научить себя иногда не быть хорошим, не нравиться кому-то?
Да, во-первых, нужно принять, что, еще раз говорю, не тульский mm-hmm. пряник, чтобы всем нравиться, это во-первых, и что мы дуальны, в нас есть плюсы, минусы, хорошее, нехорошее, и если кто-то не способен выдержать нашу нехорошесть, да, вот мы для кого-то, условно, мы не нравимся, кто-то клеймит нас чем-то плохим, мы не заставляем этих людей находиться во взаимодействии с нами. Они могут выбрать любую дистанцию и вообще выйти из общения, из нашего круга. И мы не обязаны под них подстраиваться. Они либо выберут оставаться с нами и как-то с собой договариваться, либо уйти из нашего окружения.
Но это в идеале, если мы не стараемся всем понравиться. А если мы к этому привыкли, и мы теряем этого человека, но нам так хочется, чтобы он с нами оставался, потому что ну как же мы ему не нравимся, это же ненормально.
Научить себя давать другим людям право не любить вас. Вот смотрите, вы же сам не обязаны всех любить. Да. Вы не обязаны наделять всех людей исключительно плюсовыми качествами. Вы не обязаны со всем соглашаться, и вы не обязаны всегда принимать чужую точку зрения. Да? Да. Не обязаны. И другие люди не обязаны. У них есть право быть собой. У них есть право быть несовершенными. Вот психологу легко давать право на несовершенство, потому что мы со всяким несовершенством имеем дело каждый день, каждый день, каждый день. А люди, у которых другая жизнь, они очень часто формируют свою картину мира на основе каких-то вот представлений, таких самых обывательских, и даже не идут глубоко в исследование этих представлений. И им кажется, что если ты хороший, то и жизнь будет хороша к тебе. А в реальности оказывается вдруг по-другому. И поэтому давать людям право, другим людям, не любить тебя, это нормально. Представляете, вот какого-нибудь психолога, который хочет, чтобы все клиенты его любили.
Конечно.
Ну что это будет за психолог? Он же потравмирует всех. Да. Он же никому не поможет, он всех потравмирует. Психолог должен давать право клиенту его не любить.
Слушайте, а вопрос. Кот Леопольд, получается, он травмирован, глубоко был? Давайте жить дружно.
Слушайте, давайте так. Если мы там будем исследовать эти мультики, давайте обратим внимание, что там и мыши были нормальными такими абьюзерами, и кот Леопольд под личиной «давайте жить дружно», он этих мышей, чего только он там с ними не делал. Да. То есть если мы будем смотреть на этот мультик глазами взрослых людей, той информации, которая передавалась, то там под «ребята, давайте жить дружно» подразумевается, что там идет все время борьба противоположностей, борьба добра и зла, борьба плюсов и минусов. И самое главное, сделать так, чтобы добра было чуть-чуть больше зла. И тогда баланс сохраняется. Вот в чем глубокий смысл. А так, конечно, давайте жить дружно. И действительно, есть поговорка «худой мир лучше доброй ссоры», но далеко не во всех ситуациях. Правда? Есть ситуации, где надо ссору. Надо. Не надо сохранять боль. Не надо делать вид. Надо... Несмотря на то, что Шекспир говорил, весь мир игра и люди в нем актеры, нужно понимать, иногда нужно начать играть какую-то другую роль.
Говорить, что тебе не нравится.
Например, роль настоящего себя. Угу. Да.
То есть не бояться сказать, если тебя что-то не устраивает, и не молчать, да?
Да. Что еще надо делать для того, чтобы, скажем так, изживать в себе вот этот комплекс хорошести, синдром хорошести? Работать со своей внутренней тревогой, потому что люди, которые всегда стремятся всем нравиться, они лютые невротики, да? А невротизм – это все-таки очень сильная нагрузка на психику. Все-таки это уже не совсем здоровье. Это еще не болезнь, но это уже и не совсем здоровье. Дальше. Обязательно работать с повышением индекса удовлетворенности своей собственной жизнью. Почему? Идет отказ от своих собственных желаний очень часто, идет отказ от своих собственных убеждений, от своих собственных выборов в пользу кого-то для того, чтобы всем угрожать. И получается, что человек все время где-то очень глубоко своей жизнью-то не удовлетворен. И здесь нужно простраивать работу, смотреть, как мне сделать так, чтобы я был удовлетворен хотя бы частично какими-то сферами своей жизни, для того, чтобы я сам себе мог сказать: я молодец. Потому что люди, которые ждут все время «ты молодец», они сами себе очень часто «я молодец» сказать не могут. Я даже в терапии с ним работаю и говорю: за что вы можете себя похвалить? Ни за что. Я говорю: хорошо, вы сделали вот эту работу, вы проделали вот эту работу над собой или для кого-то. Вы можете себя за это похвалить? Ответ, знаете, какой?
Какой?
Нет. Мне же не сказали, что я сделала ее хорошо.
А если наоборот?
А вы сам как оцениваете?
Да.
а сам оценить не может, потому что все время ждет, он может получить оценку, только посмотревшись в зеркало другого человека.
Обратная сторона, если человек, наоборот, начинает себя хвалить, всем это демонстрировать, и ждет тоже одобрения, что да-да-да, правда, ты вот это сделал, ты молодец, ты чего-то здесь добился.
Это на самом деле те же яйца, только в профиль, потому что если ты себя искренне хвалишь, тебе не обязательно об этом кому-то говорить. Если ты об этом говоришь, то ты преследуешь какую-то цель. Но если ты говоришь только для того, чтобы все тебя похвалили и признали...
Я похудела, ты что, не видишь?
Будь готов к тому, что кто-то, во-первых, не видит.
Да.
А во-вторых, я всегда говорю людям, вот смотрите, чем краше вы становитесь, чем лучше вы становитесь, чем умнее, чем больше у вас достижений, чем больше у вас внимания, чем больше у вас проявленности, тем больше рядом с вами хейтеров. Почему? То есть люди, которые будут вас действительно активно поддерживать и давать вам положительную обратную связь. Но их ровно столько же, сколько и тех людей, которые на вашем фоне начинают чувствовать себя некомфортно, и они этот дискомфорт не могут вынести, и они начинают выливать на вас агрессию, начинают вас хейтить, и начинают говорить вам гадости, они начинают пассивно на вас агрессировать, они начинают вас подставлять, мстить и вредить иногда, да, вот так скрыто или даже открыто. И вы должны понимать, что люди с комплексом хорошести, они этого очень боятся. Они говорят, я лучше буду в домике сидеть, пусть меня никто не замечает, но на меня никто и агрессировать не будет. И нужно понимать, что взрослая психика, она должна выдерживать не только положительные поглаживания, но и должна выдерживать натиск негативной агрессии извне вполне себе конкретно. И для нее это должно быть окей. Ну, потому что в этом суть взрослости. Ребенок не может, а взрослый человек, он может этому противостоять совершенно точно.
Так, мы со списком «Что делать» закончили, или у нас еще есть
уметь
пункты?
Уметь отделять свои желания от чужих желаний. Это есть целые техники такие, то есть когда человек прямо реально оценивает, я этого реально хочу, или этого хочет только мое окружение, или это вообще какое-то навязанное желание. Потому что, ведь смотрите, что такое синдром хорошести? Это ведь, по сути, внушенная в детстве установка, ты должен быть только хорошим. То есть это понимаете, это как послание, как загипнотизированный такой посыл на подкорку, ты имеешь право быть только хорошим, ну, а на плохость ты не имеешь.
Например,
права
делать то, что требует от тебя другие. Ну, например, когда тебе пишут родственники, говорят, что ты должен обязательно приехать на день рождения, на юбилей, или приехать в чем-то помочь, что-то сделать, и ты не можешь им отказать, потому что, ну, ты же хороший, и это же твои родственники, как ты можешь отказать? Хотя тебе неудобно, и тебе не хочется это делать, и ты можешь скатиться в аутоагрессию.
Да, то есть смотрите, здесь, если вы можете ну, все-таки с собой договориться и поехать, ну, то есть вы понимаете, что в принципе, ну, как бы некомфортно, но нормально,
можно, да?
Это одна история. Это не внутренний конфликт. Ну, потому что, понимаете, сложно сказать, что ты все время должен делать только то, что ты хочешь, и никогда не договариваться с собой. Это тогда где будет место дисциплине, где будет место системе, да, где будет место компромиссу и договороспособности. Потому что компромисс это же когда несколько людей, да, все-таки ущемляют немножко свои интересы и приходят к чему-то. А вот когда вы четко понимаете, что вы не хотите, вот вы не хотите просто до внутренней тошноты, и вы это пытаетесь не замечать, и как бы сделать что-то против своей воли.
Для кого-то.
Для кого-то. Вы не хотите давать в долг, пусть даже своему родственнику. Не хотите. Вы понимаете, что эти деньги, они для вас значимы. Вы будете чувствовать себя очень уязвимым, если вы отдадите. Да, он-то свою проблему решит. Но не вы ему эту проблему создали. Почему вы должны закрывать его финансовую дыру собой, своим трудом? Вы не хотите. Но вы отдаете ему со страхом, что он может не вернуть, не получая особо даже никакой благодарности, кроме, ну, спасибо, выручил, да, отдам потом когда-нибудь. Да. И вы сидите потом с этим чувством абсолютной незащищенности, использованности. Вот здесь, конечно, нужно сказать, сколько ты там у меня просишь? Вот столько-то? Миллион не дам? Вот могу тебе дать 25 тысяч или 100 тысяч. Это как бы для меня сумма безболезненная, и на этом я тебе помогаю. Все, вот здесь вот стоп. Все.
Спрашивают, стараюсь делать свою работу максимально хорошо, но когда приходит время гонорара, начинается проблема. Кажется, что много хочу, но на самом деле цены у меня вполне скромные.
Ну вот, это тоже, вот понимаете, говорит о том, что вы не можете взять. Я прекрасно понимаю этих людей, у меня та же самая проблема. Я никогда не могу взять столько, сколько положено. Я всегда, у меня всегда есть в голове какая-то своя, значит, там, линеечка, какое-то свое мерило, которое я себе как-то объясняю, и я даже понимаю, что это ниже рынка, но я все равно ничего не могу с собой поделать. Почему? Меня воспитывали как очень хорошую девочку, меня воспитывали как максима, у меня были в семье два жесточайших педагога и бабушка, войну прошедшая, поэтому тут, называется, не забалуешь.
С ума сойти, конечно. Сергей спрашивает, а что лучше, быть синдромом хорошести или эгоцентристом? эгоцентристом?
Лучше быть здоровым эгоистом и лучше быть хорошим человеком, понимающим, что ты не идеальный человек, и где-то ты можешь, ну, скажем так, и совершить какой-то проступок, и твоя жизнь, и жизнь других людей не должна от этого разрушиться.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Говорили сегодня о желании всем нравиться. Лен, большое спасибо
вам. До свидания.
В студии была Марина Александрова, Далина Остина, говорит Москва.